Анна Сальникова. Девочка без карточек. Нет, в нашей семье не было потерь от костлявых смертельных рук войны. Никто в ней не участвовал. Отец был слепым, мама тоже инвалид. Не были мы беженцами, не были и под немцами. Но все тяжести военных и послевоенных лет тоже ощутили сполна. И вот теперь я, единственный очевидец, вспоминаю все так живо, будто это было вчера. В нашей семье было четверо детей. Я и братик самые младшие. Нас, детей, выручало молоко, которое покупали у соседей, державших корову. Обычно нам полагалось пол-литра молока на день, пока родители не придут с работы и не приготовят что-то. Однажды братик выпил все молоко, но сообразил детским умишкам, что сестренке ничего не осталось, испугался и налил в банку воды. Я увидела, что молоко подозрительно голубого цвета. Попробовала и поняла, в банке просто вода, подкрашенная молочными остатками. Но ничего не сказала братику. Потом жизнь развела нас, но при встрече брат снова и снова просил у меня прощения за свой поступок. Вспоминается мне до сих пор и жареная картошка на вонючем рыбьем жире. Но это сейчас кажется ужасным. А тогда картошечка казалась такой вкусной. А сколько раз приходилось чистить целый чугунок мелкой картошки, величиной с грецкий орех. Делали пюре без всякого масла и молока. Только картошка и вода. Ни о каких яйцах и понятия не имели. Большим подарком была требуха, отданная или проданная соседями. Долго мы с мамой обрабатывали ее кипятком, а после варки уплетали за обе щеки. Недоеденная каша не выбрасывалась в ведро. Мама из остатков делала и оладьи, и блинчики. А до ее прихода с работы, пока она что-то приготовит, мы довольствовались после школы луковицей с подсолнечным маслом и солью. Ах, как вкусно! В одном дворе с нами жила моя подруга детства, худенькая Лариса. Их семья для таких тяжелых времен была богатая. У Ларочки была самая большая и красивая кукла, гуттаперчевая красавица с пушистыми светлыми локонами и большими закрывающимися глазами. Даже хозяйка редко держала куклу в руках, не говоря уже о других детях. Порой поможешь у них в доме помыть полы, и в награду за это тебе разрешали подержать несколько минут эту куклу, а она размером чуть ли не с тебя. Потом кукла выдружалась на комод, где гордо восседала и свысока посматривала на детей. А так у всех куклы были в основном тряпичные, с глиняными головками. И у меня была такая же, но папа по слепоте своей однажды сел на нее и, конечно, раздавил. Тогда кукол мне стали заменять полотенца, смотанные в рулончик и повязанные носовым платком вместо косынки. Не было у детишек и кукольной одежки, кукольной посуды и мебели. Земля, матушка, да песок, да кусочки бумаги и палочки от деревьев или найденные на дороге красивые стекляшки, а чьи-то разбитые посуды. Во что играли? А, любили еще прятки, лапту, штандер, казаков-разбойников. Бывало, по вечерам сидят родители да старики на крылечках, щелкают семечки, говорят о чем-то своем. А детвора со всего квартала собирается и играет, не мешая родителям отдыхать от тяжелого трудового дня. Видела я сытую жизнь Ларисы. Иногда меня сажали за стол вместе с ней покушать, лишь только для того, чтобы Ларочка съела хоть самую малость. А у меня всегда аппетит был звериный, съедала бы все, чем угощали, но понимала, что надо быть вежливой и тактичной, и сдерживалась. Нравилось мне бывать в этой семье, и дом казался большим, и кукла была настоящая, и мух почти не было, а в летнее время червей. Да-да, настоящих, живых, ползучих, червей. Как я уже упоминал, Ларочкина семья была богатой, и у них скотины был полный двор — корова, лошадь, свиньи, куры. Весь этот скотский помет, или по-другому навоз, вычищался из сараев и складывался недалеко от нашего крыльца. За зиму куча вырастала огромная, и как только становилось тепло на улице, хозяева нанимали женщин и делали кизяк — это смесь навоза с соломой. Этот кизяк раскладывали по всей площади двора. Солнышко пригревало, в кизяке заводились черви и расползались повсюду. Поскольку домик наш был без фундамента, прямо на земле, то черви заползали и в дом. А где черви, там и мухи черными стаями заполняли комнаты. И ничего с этим не поделаешь, пока кизяк не высыхал. Потом этот кизяк в виде кирпичей складывали в маленькие кучки, затем в большие штабеля, и лишь когда он высыхал, окончательно переносили в сарай. Лишь спустя много лет городские власти запретили собирать навоз во дворах. Но вернемся лучше к столу, ко всякой вкуснятине, которую старались напичкать Ларочку. Видела тетя Паня, Ларисина мама, что мне всегда нравилось быть у них в доме. И вот однажды решила пошутить. «Нюся, хочешь быть моей дочкой?»
«Хочу!»
Представляю, как заблестели от радости мои глаза. «Беги домой, возьми у мамы карточки и приходи к нам». В припрыжку я побежала домой и, задыхаясь от радости, выпалила. «Мама, дай мои карточки, я пойду жить к тете Пане. Лариска будет мне сестрой!» Обняла меня мать, погладила по головке и сказала, горько улыбнувшись: «Глупенькая, пошутила над тобой тетя Паня. Если бы ты нужна была ей, она взяла бы тебя без карточек и стала объяснять, что без продуктовых карточек мы останемся голодными. Когда мне приходилось идти в магазин, мама строго наказывала: смотри, только не потеряй. Продавщица в магазине ножницами отрезала талоны и взвешивала то сахар, то крупу, то хлеб. Слава богу, вроде бы всегда все было хорошо и не было потери карточек. А может, я просто не знала всех подводных течений. Может, взрослые вслух не говорили об этом. Но создалось впечатление, что весь период карточной системы в нашей семье прошел без потерь. Отменили карточки в 1947 году. Иногда средняя сестра брала меня с собой в столовую железнодорожного депо, где она тогда работала. Но чтобы сократить путь, сестра пролезала под железнодорожными составами, а за ней и я. Какой страх приходилось заглушать в себе! А вдруг в этот миг поезд тронется? В депо рабочим часто выдавали брынзу, и тогда сестра приносила ее домой. Наверное, не могла съесть из-за того, что она была уж больно соленая. На всю жизнь мне запомнилась эта соль. А еще поминки. За поминальными столами сидели сначала взрослые, а потом усаживали детей со всей округи. Как ни тяжело жилось, но поминки все всегда старались сделать по всем правилам. Обязательно подавались блины с медом, рисовая сладкая кутья, потом обязательное блюдо — борщ с мясом, тушеная картошка, тоже с мясом, потом пшенная каша на молоке и в конце компот с пирогами. Мы, дети, не сознавали трагичности происходящего. Главное — сытно покушать. В летнее время хорошим подспорьем для детской подкормки служил черный послен. У соседской девочки Милы Рукавицыной был длиннющий двор. Не принято было сажать что-то во дворах, так как полива не было, а носить воду из колонки за 2-3 квартала было слишком тяжело. Вот и приспосабливали дворы кто подо что, а чаще просто пустовала земля. У Рукавицыных весь двор зарос посленом. Спелый послен заменял сахар или конфеты. Взрослые пекли с посленом даже пирожки. Нет, у нас пирожки не пеклись, но Мила разрешала собирать послен сколько хочешь. Большим везением было, если насобираешь целую кружку этой ягоды и потом лакомишься, стараясь растянуть удовольствие. Антонина Кухтина. Карточки отменили, очереди остались. Самое первое и самое яркое воспоминание детства — это очереди за хлебом. Мне тогда было 4 года, а брату 2. Карточки на хлеб к тому времени уже отменили, а вот очереди... Отец подымался в 4 часа утра. Наскоро перекусив и выпив чаю, он шел в ближайший магазин занимать очередь. А к 8 часам ему нужно было идти на работу. К этому времени мама поднимала нас, хныкающих и невыспавшихся, умывала, кормила, и мы шли на смену отцу. Он сообщал нам номер очереди, записанный химическим карандашом на ладони, затем громко объяснял стоящим сзади, что это вот и есть его семья, на которой он занимал очередь и о которой он их предупреждал. Только тогда мы равноправно вливались в это временное сообщество, а отец уходил на работу. У магазина уже не просто стояла, а клубилась огромная толпа. Женщины, дети, старики. Стояли здесь и мужчины, почему-то всегда уже успевшие подружиться и сообразить. Кто-то вязал носки, кто-то монотонно и однообразно рассказывал всем желающим каждый день одно и то же о тяжелой беспросветной жизни и о погибших кормильцах. Тут же завтракали, матери кормили грудничков. Однажды женщины, собравшись в кружок, даже пели песни. Ближе к обеду подвозили хлеб. Он мог быть белым, пшеничным, ржаным или пеклеванным. Что означает это слово, не знаю до сих пор. И тут начиналось настоящее светопреставление. Очередь строилась, и дети, несмотря на их слезы и протесты, также запихивались в нее. Ведь норма продажи — булка в руки, иногда полторы. И тут уж бдительно считались даже наши детские ручонки. Огромная очередь выплескивалась далеко за пределы магазина. Слышались бесконечная ругань и выяснение, кто здесь стоял, кто не стоял. Чем ближе к прилавку, тем ожесточеннее проходили баталии. Ведь первые обычно занимали очередь с вечера. Добровольные блюстители порядка торжественно закрывали двери, и не дай бог, если кто-то в этот момент отошел по делам или просто зазевался, а его честно выстоянная очередь оказывалась внутри магазина. «Занимай снова!» — вот и весь сказ. Тут ты вступал в свое решающее действие, номер, написанный на ладони. Когда очередной распаренный, счастливый обладатель хлеба выбирался из магазина, только этот номер очереди служил находящемуся на улице законным пропуском туда, ближе к хлебу. Причем с завидным постоянством находились любители подделать этот несчастный номер, и с таким же завидным постоянством они тут же вычислялись, почти сроднившись за полдня толпой, и торжественно изгонялись из ее временно дружных рядов. А иногда даже маленько избивались под одобрительные возгласы окружающих. Драки, смех, ругань, мат. Как только очередь добровольного наблюдающего исчезала в магазине, ему тут же находилась достойная смена. Желающих почему-то всегда было больше, чем нужно. Купленный хлеб расходовался очень экономно и растягивался на несколько дней. Если хлеба на всех в магазине не хватало, а такое частенько случалось, то на следующий день все повторялось сначала. Однажды, когда моя счастливая мама, держа на руках братишку и подталкивая меня вперед, сказала продавщице «на троих», та вдруг заортачилась. «Нет, только на двоих. Пацан маленький, он не считается». «Как это не считается? Он ведь тоже...» Полдня толокся в этой очереди, а вот так не считается и все. Да он и хлеба-то столько не съест. Бери на двоих и уходи, не мешай работать. Толпа загудела, одни с малыми на руках истерично закричали: «На всех! Давайте на всех!» А стоящие без детей, конечно, приняли сторону продавщицы: «Не давать, не давать, а то соберут всех соседских сопляков и хапают, хапают!» Да, было и такое. Иногда, купив хлеба по своей очереди, матери по договоренности тихонько передавали своих детей соседям или родственникам, стоящим сзади. Ребенка ведь легче подсунуть в очередь, у него нет номера на ладони, а научить громко называть соседку или тетю мамой, чтобы купить лишнюю булку хлеба, не так уж и сложно. Один-два раза могло сработать. Короче, продать хлеб на братишку нам категорически отказались, несмотря на горячие заверения сочувствующих знакомых. «Да ее это, пацан, ее!» Это был первый и последний раз в жизни, когда я видела, как громко и безутешно плакала несчастная мама, как истошно кричал перепуганный братишка, а вокруг были глаза, глаза. Одни заплаканные, несчастные и сочувствующие, другие озлобленные, торжествующие и довольные. А вечером, рассказывая о происшедшем отцу, мать в сердцах сказала братишке слова, о которых жалеет до сих пор: «Видишь, Петенька, хлеба на тебя не дали, значит, и кормить тебя не будем». Двухлетний братишка не очень-то и понял, о чем она говорит. А вот со мной случилась ужасная истерика, после которой я несколько дней не могла подняться с постели.